7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Я вас приветствую на радио Европа Либер. Это программа «Пункт и дело капает», и я Наталья Марарь. Сегодня мы поговорим о ностальгии. Почему мы, молдавское общество, скучаем по прошлому и позволяем в настоящем политикам эксплуатировать эту ностальгию, тем самым позволяя им воровать наше будущее? Об этом мы поговорим с гостями в студии. Но для начала прослушаем выпуск новостей, подготовленный нашими коллегами из Праги.
La microfon, Ileana Giurchescu. La Erevan, liderul protestelor, politicianul de opoziție, Nicol Pașinian, a fost reținut de poliție la scurt timp după eșecul întâlnirii sale cu premierul armean Serge Sarkisian. Potrivit corespondenților Europei Libere la Erevan, Pașinian conducea o coloană de sute de protestatari spre locul unde urma să se desfășoare un meeting, când a fost reținut de poliții și persoane îmbrăcate civil. Deputatul opoziției, Sasun Michelian, a declarat imediat după aceea: oamenii trebuie să-l elibereze pe Pașinian. Michelian a fost și el reținut de poliție. Autoritățile armene au anunțat că vor da o declarație în cursul zilei cu privire la aceste arestări. Duminică dimineață, premierul armean Serge Sarkisian a părăsit după scurt timp întâlnirea cu liderul protestatarilor, Nicol Pașinian, acuzând opoziția de șantaj. Pașinian a deschis întrevederea care avea loc într-un hotel din oraș cu afirmația că a venit să discute demisia premierului. În replică, Sarkisian a spus că aici nu este vorba de un dialog, ci de un șantaj, iar înainte de a pleca, i-a spus liderului opoziției, în prezența presei, că în Parlament reprezintă numai 6 sau 7% din electorat, așa că nu este în poziția de a vorbi numele întregii țări. Protestele din Armenia au izbucnit pe 13 aprilie după ce Parlamentul a ales cu o majoritate de 76 de voturi pe fostul președinte Serge Sarkisian în funcția de premier. Sarkisian a condus Armenia din 2008, când țara avea un sistem prezidențial. În 2015 s-a trecut la un sistem parlamentar, iar după ce și-a încheiat mandatul de președinte, Sarkisian s-a lăsat ales premier. Ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif a declarat că Teheranul va relua la o scară mult mai mare programul nuclear dacă Statele Unite denunță unilateral acordul nuclear internațional semnat de Iran cu marile puteri în 2015. Zarif se află la sediul Națiunilor Unite de la New York și a făcut această declarație într-un interviu cu postul de televiziune american CBS. Organizația pentru interzicerea armelor chimice a confirmat sâmbătă că experții săi au luat probe din orașul sirian Duma, locul unui presupus atac cu arme chimice comis pe 7 aprilie. Presupusul atac cu arme chimice s-a soldat cu cel puțin 40 de morți și a provocat ca reacție atacul cu rachete a Statelor Unite, Marii Britanii și Franței.
Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Так учили дети в советских школах лет 30-40 назад. Но, по всей видимости, этому не надо учиться в школах для того, чтобы все равно болеть ностальгией. Сегодня поговорим о том, почему ностальгия до сих пор эксплуатируется в первую очередь политиками Республики Молдова. Я приветствую в студии Василия Контаржи, социолога СБС АКСА. Добрый день, добро пожаловать. И Виталия Спринчана, редактора платформы .md, моего коллегу по телеканалу ТВ-8. Почему мы сегодня решили поговорить о ностальгии? Сегодня, вы знаете, день рождения Ильича. Я не хочу вас с этим поздравлять, я не знаю, какой у вас к этому отношение. Но я подумала, что это хороший повод поговорить о том, почему до сих пор, спустя столько лет после падения Советского Союза, вообще ностальгия по советским временам, хотя для другой части населения по другим временам, вообще ностальгия является таким важным фактором нашего настоящего политического дискурса, вообще общественного дискурса. Откуда это возникает? Господин Контаржи, начнем с вас. Вы как социолог, объясните, почему по-прежнему болеем, потому что было давно и чего мы на самом деле практически и не помним?
Ну, ностальгия – это состояние души, оно характерно для человека. Не обязательно, но оно в определенный период появляется, а потом как-то пропадает. Это, во-первых, потом было довольно-таки наивно полагать, что то, что мы иногда полушутку, полусерьез называем homo sovieticus из нашей психики и восприятия, пропадет вместе с уходом из жизни поколений, которые выросли, формировались как личности в период Советского Союза с его
контролем. А на мы все еще остаемся homo sovieticus?
Да, это не обязательно только плохо, есть и положительные, наверное, какие-то черты. Но мы остаемся, потому что восприятие в целом довольно-таки многогранно. И нам присуще зачастую все очень довольно-таки комплексные вещи очень в упрощенном виде объяснять, и зачастую мы сталкиваемся с ситуацией, когда мы не можем понять, почему происходит что-то, что по логике вещей не должно было происходить. Как, к примеру, тот факт, что сегодня ностальгией по советскому периоду болеют иногда даже молодые люди,
да,
которые далеки от всего.
Абсолютно. На самом деле, даже молодые люди, которые в советское время не успели пожить.
Даже это, которые, наверное, в советское время не родились.
Да, это, наверное, в меньшей степени происходит в Молдове, хотя и у нас наблюдается этот момент. Но, допустим, в России, где... Это поражает своими масштабами.
Я вот открою вам маленький секрет, хотя это не секрет, это опубликованное исследование, которое мы проводили относительно недавно, в 2009 году. Кстати, очень интересное исследование, оно проводилось практически во всех странах бывшего Советского Союза, и можно просмотреть выкладки, сравнения и так далее. Так и центральной тематикой было восприятие истории советского периода в постсоветских странах. И по результатам исследований Молдова не сильно отличается от России в этом плане.
Угу.
Как и та же Украина, к примеру. Да.
Даже в рядах молодежи?
Даже в рядах молодежи кардинально нет изменений. Кстати, там и можно поискать в интернете. Это Евразийский монитор, называется продукт неформального объединения социологических центров во всех этих странах. И мы периодически проводим такие исследования сравнительно. Да. И посоветуем. Советую тем, кому это может быть интересно, покопаться и найти довольно-таки легко в интернете. И вот там, исходя из результатов этих опросов, даже проводится кластеризация стран по восприятию исторического советского прошлого. И выделено три группы. Это страны Азиатские республики, которые до сих пор крайне положительно воспринимают эту часть истории своих государств. Страны, которые крайне отрицательно к этому относятся, это Прибалтийские республики и Грузия, которая на тот момент была...
По понятным причинам. После войны.
Год после войны, да. И третья, наиболее многочисленная группа стран, это те страны, куда входят и Молдова, и Россия, и Украина, у которых такое сбалансированное отношение к историческим личностям того периода, к основным событиям и так далее. Практически по большинству вопросов количество тех, кто, например, положительно относится к Ленину или отрицательно, более-менее одинаково. Я, насколько помню, положительное отношение к Ленину высказали 27% опрошенных в Молдове, 23% отрицательные. Часть до 20% не знали, не смогли выразить свое мнение, и остальные такое нейтральное.
Да.
И таким остальным значимым событием советской истории примерно то же самое, но за исключением, конечно же, трагических событий. Преобладающая часть населения отрицательно относится к голоду 1946 года, да, положительно относится к капитуляции Германии в 1945 году и так далее.
Виталий, к ностальгии вообще, на ваш взгляд, как правильно относиться с точки зрения формирования нормального состояния в обществе, вот здорового состояния в обществе? Ностальгия – это хорошо или плохо, скажем так?
Ну, скажем так, что она присуща.
Нравится нам или нет?
Да. Я буду согласиться здесь с Василием, что ностальгия – это одновременно это личное и коллективное. Но она присуща человеку. Ну, я не могу сказать, что присуща всем людям во всех условиях, но, по крайней мере, то, что мы называем Европой, оно присуще. И поэтому ностальгия – это и личное, конечно. И, ну, у каждого есть ностальгия по первой любви, по школьным годам и так далее, и так далее. Это не обязательно возникает, когда мы старые и немощные. Но это всегда. У меня, например, есть ностальгия сейчас по школьным годам. Ну, просто так. Это как бы нормальное явление. И в этом плане оно не хорошо и не плохо. А совсем другая вещь – это ностальгия как политический феномен.
Я об этом хочу обязательно, чтобы поговорили.
И уже как бы не то, что использование, потому что по-любому ностальгия как социальный феномен используется не только политиками. На рынке. рынке. Это тоже как бы наше потребление тоже идет через...
Ретро-музыка, ретро-рестораны.
Да.
Культура ретро.
Это все построено на той как бы презумпции, что ностальгия это присуща человеку. И здесь надо очень как бы деликатно подойти даже к фактам историческим, как бы объясняя, что ностальгия не по реальным историческим фактам, а по интерпретации, очень субъективная, очень односторонняя интерпретация этих фактов. Если вернуться к Ленину, реальный Ленин – это довольно-таки сложная фигура, очень оппортунистический, циничный политик, идеалист в каком-то смысле, но в другом смысле готов пожертвовать многое.
Идти по трупам.
Ради цели. У него был невероятный дух, невероятный нюх почувствовать выгоду из разных ситуаций, даже когда он не создавал эти ситуации, воспользоваться. Но, конечно, без того масштаба, это описание молдавского политика. Циничный, беспринципный и так далее. Можно ли сказать, что у людей есть ностальгия по такому типу политиков? Нет, это же наши политики. Люди постоянно критикуют, что у нас не хватает
честности. Вокруг Ленина была создана бренд-легенда.
Да, но это другое. Но это тоже часть...
Которая стала частью госпропаганды для оправдания существования определенного государства.
Я об этом и говорю. Мы сталкиваемся не с ностальгией по реальному Ленину, а мы сталкиваемся с ностальгией по одной очень субъективной интерпретации Ленина как
основателя. Потому символу, который был создан, в принципе.
Потому символу, и уже здесь ностальгия работает и на базисе как бы отношения людям к этому Ленину, но и на базисе отношения людям к этому режиму. То есть это уже не только Ленин, но Ленин и режим, как в этом анекдоте. Ленин – человек и пароход, Ленин – человек и миф или государство, которое он создал.
А вот если говорить про ностальгию по режиму, как бы уже отойдем от Ленина, это было совсем давно, но говорим про ностальгию по советским временам. Она ведь широко эксплуатируется во всем постсоветском пространстве и у нас.
Но ее тоже надо трактовать не как просто существующему феномену, а к феномену, который постоянно генерируется и создается. То есть мы, когда говорим о ностальгии по советскому времени, это не просто ностальгия людей, которые жили в советское время, под то реальное время. Это политический конструкт, и люди разного возраста идентифицируются. А зачем они чувствуют эту нужду идентифицироваться с советским прошлым? И не с советским прошлым, а с очень таким тоже субъективной интерпретацией советского прошлого. Это вопрос настоящего. То есть мы должны найти, это всегда как бы был мой тезис, мы должны найти корни этой ностальгии здесь, не там. Потому что это время как бы ушло. Но здесь, у нас, среди... Как бы...
А в чем корни этой ностальгии здесь, у нас, в нашем обществе? Вот у нас есть партия коммунистов, которая никогда не отказывалась от символики. У нас есть партия социалистов, у которой символика очень похожа, они часто апеллируют к ностальгическим чувствам. Это видно, а не только они. На самом деле, даже взять партии правого толка, вы ведь прекрасно видите...
Они тоже на прошлое...
Вы прекрасно видите, как они на День Победы эксплуатируют в политических целях все, что означает... ностальгию вокруг Дня Победы. И таких дней, на самом деле, довольно много. Где корни?
Опять же, повторюсь, это многогранно. И мы можем только перечислять основные...
Я просто хочу понять, это исключительно пережитки прошлого, или на самом деле воспроизводится сейчас, в настоящее время?
Это и специфика человеческого сознания, еще раз. То есть это целый конгломерат факторов, которые на это влияют. Ну, начнем, во-первых, с того, что кто на сегодняшний день, какая категория населения в жизни, да, сформировалась в советское время, да, это мои родители, к примеру, 51-го года рождения, которые сознательную жизнь до 90-х годов прожили во времена относительно, по советским меркам, относительно благополучного существования. Это застой Брежнева, 80-е годы. Да. Опять же, с в условиях мощнейшей пропаганды или как минимум контроля над информацией, да, без информационной связи с внешним миром для возможности объективно оценивать реальное состояние, в относительной стабильности, да. И вот это та категория людей, которые сегодня рассказывают своим внукам, как они жили при Советском Союзе. Причем зачастую довольно-таки мифологизированные вещи. Да?
Очень все получали такая. Квартиры, да, все получали квартиры. Имели работу.
Да,
все имели на самом деле это не миф, да. Так оно и было. В принципе.
Нет, на самом деле так оно и было, такого не было. Они за нее платили, но просто это было нетипичные коммерческие отношения. Да?
Уж, но в принципе, возможность получить квартиру была у любого, да. И возможность получить работу по распределению.
Ну, это, как сказать, формально она была, но очередь была еще ахти какая.
Была, да.
И поэтому я зачастую даю пример своего отца, что он, наверное, лет 20 у него было более чем денег на 5 машин, наверное, собранных в банке.
Но
купить он машину не мог, да. И поэтому это относительно... то есть это мифологизировано. Потому что на самом деле не каждый и просто так получал квартиру и так далее. Но тут есть некоторые вещи, очень присущие нашей психике. Зачастую, вот интересная такая ремарка, у Алексея Тулбуре есть такой проект Oral History.
Да.
И он беседует с бывшими депортированными людьми, с жертвами погромов и геноцида. Да? И очень занятный момент в конце каждого интервью, когда он задает в той или иной форме вопрос своим собеседникам, вот, ну как вам было вот, лучше сейчас или тогда? Большая часть людей преклонного возраста, которых детьми еще вывезли в Сибирь, да, говорит, тогда. А зачем? Вы же сами до сих пор рассказывали, что умирали с голоду, что там было очень плохо и так далее. Я был молод.
Да. Существует нормальная физиологическая память того, как тебе было, когда ты был молод и красив,
а
и
вот,
прекрасен.
Мои дедушки, бабушки, прадедушки, прабабушки, которые помнят трагедию войны и голода, да, их уже нету. Да, они не смогут рассказать это с моим детям. Да.
Но получается, что корни все-таки они идут из прошлого. А вот Виталий сказал, что надо искать корни в настоящем. Вот в чем настоящем? Что за корни есть в настоящем, которые позволяют так вот благоприятно всегда воспроизводиться ностальгия?
Ну, я... К сожалению, я еще и социолог, как человек,
который... Почему к сожалению? Может быть, к счастью?
Нет, к сожалению, и в этом плане не могу сказать больше. Или давай переформулирую. К сожалению, у нас нету исследований по этому поводу. То есть вот таких как научных исследований, разные фокус-группы и так далее у нас, о которых или на базисе которых мы могли бы судить, вот что говорят люди о самих себя, у нас нету. И нам придется спекулировать. Я так говорю, к сожалению, потому что у нас... Мы, как социологи, занимаемся другими делами, и нет времени до вот этих. И можно только спекулировать. Я когда говорю, что корни в настоящее, это не означает, что просто надо выбросить прошлое. Прошлое, конечно, это даже, как сказать, это резервуар, это как бы источник, или там как бы бассейн, откуда все эти символы как бы
берут
силы и так далее. Но вопрос, почему у людей есть необходимость, появляется такая необходимость вот так относиться или вот так использовать этот символ для выражения какой-то политической позиции, это уже другой вопрос. Ну, например, зачем люди, у которых там сейчас 20 лет, 20 с чем-то, которые родились после 90-го года, зачем они твердят, что Сталин эффективный менеджер? Означает ли это, что у них вот они просто прошли все биографии Сталина и вот
выучили
делали...
всю историю?
Нет, это означает, что они обитают в мире, где самые даже не знаю, как сказать, самые идеализированные типажи, модели успеха – это эффективные менеджеры. Илон Маск – эффективный менеджер и так далее, и так далее. Они как бы воспринимают это прошлое через эту призму. Была задача выигрывать войну, да. Он ее выиграл.
Он ее добился. Каким образом?
Каким образом – это уже, да, вопросы гуманитариев и так далее, и так далее. То есть вопрос, почему человек нуждается или интерпретирует эту историю в этом ключе, и почему он мобилизируется под этим слоганом, а не под другим, это надо искать здесь, в этом контексте. Ну, может быть, человек из такой среды, где... И он не сочетает это только с Советским Союзом, со Сталиным, а еще с Россией, а еще с Путиным, а еще с противопоставлением между Европой, так называемой гей-Европой, и Россией, и так далее. То есть здесь, получается, и традиционные ценности, и религия.
Можно вообще сказать, что ностальгия – это такая благоприятная почва для популизма?
Нет.
Нет?
Не только ностальгия. Да, потому что мы все ностальгичны.
Смотрите, вот, к примеру, будучи политиком, намного легче продавать либо иллюзорное будущее, как когда-то продавали коммунизм, сейчас кто-то продает, не знаю, там...
Я буду переформулировать.
Да, идею вступления в Евросоюз или в таможенный союз, либо продавать идею прошлого. Вот тогда было хорошо, вот, надо начать жить точно так же. Ведь всегда легче продать просто какую-то идею, которая на самом деле не факт, что она вообще когда-либо сбудется, и не факт, что ее вообще возможно будет повторить. Но это намного легче, чем прийти и сказать, вот конкретный план, идеи, надо работать.
Великие
надо...
идеи попадают под то же описание. Потому что
Я спрашиваю вас с точки зрения молдавских граждан, которые вот даже месяц пойдут голосовать на
ОНУ за мэра. Европейский Союз – это тоже мечта, тоже утопия. Но мы говорим, что вот есть хорошая утопия,
а есть плохая утопия.
То есть на базе, реально ли, конкретно ли, что Молдова будет членом Европейского Союза в следующие 10 лет?
Точно нет.
Но мы даже, несмотря на это, верим. И когда... Рациональны ли мы в этом плане? Я против этой интерпретации, что вот ностальгия – это всегда плохое.
Я не пыталась это сказать, потому что кто-то ностальгирует по-другому, кто-то ностальгирует по тем временам, когда мы могли, к примеру, очень легко объединиться с Румынией, допустим, после падения Советского Союза, и там, выстраивали подул де флорь. Кто-то ностальгирует по этим временам, как десятки тысяч людей, сотни тысяч людей выходили на площадь и заговорили на румынском или о румынских ценностях. Кто-то по этим временам ностальгирует. То есть на самом деле у каждого своя ностальгия. У каждого, абсолютно. Но я хочу немножко вот про иллюзии, про популизм поговорить.
По-моему, как бы вопрос, который, мне кажется, витает здесь в воздухе, неверен, да, что как бороться с ностальгией. Ну, с ней нельзя бороться, потому что нельзя бороться с чувством, нельзя бороться с радостью, присущей человеку, или грустью. Да. Необходимо бороться с усилиями каких-то третьих лиц, которые пытаются вызвать какие-то чувства у человека с целью
воспользоваться этими чувствами.
И в данном
назовем
случае,
вещи своими именами. Политики апеллируют к чувствам, страхам, воспоминаниям, приятным,
даже
неприятным.
Насаждают,
да. Граждане для того, чтобы потом, когда мы подойдем к урнам, мы проголосовали так, как им это выгодно.
Да, с этим бороться, ну, каждый человек с этим должен бороться просто с методами критического анализа и мышления. Да.
Я недавно прочитала про эксперимент двух психологов, которые открыли феномен learned helplessness, выученная беспомощность. Они ставили опыты над двумя группами собак. Одна группа собак держалась в условиях тотальной свободы. Собаки бегали, гуляли сколько хотели, ели, когда хотели. Вообще ничего их не напрягало. Жизнь – кайф. А вторая группа собак по той же численности держалась в условиях очень-очень жесткой, ну, назовем так, не диктатуры, но любое их действие, инициатива, движение наказывалось строго. Подошла собака к миске, удар электрическим током. Как-то побегала слишком быстро, удар палкой. Их все время наказывали за любое действие. Потом обе группы собак смешали, в один загон поместили с забором, в который пустили электрический ток. Знаете, что показал опыт? Собаки из первой группы, которые привыкли к условиям свободы, они довольно быстро поняли, что достаточно просто перепрыгнуть забор и ты окажешься снова на свободе. А вот собаки из второй группы даже не попытались. Это называется выученной беспомощностью. И это используется в политтехнологиях. Это очень эффективная политтехнология, когда на уровне общественного мнения, общественного сознания внушается идея, что...
Что у нас менталитет не тот.
Бесполезно пробовать. Это каким образом насаждается? У тебя все те, кто... Вот любое действие, оно наказывается. Если мы так посмотрим, у нас, в принципе, так получается. Те, кто больше говорят, наказываются. Те, кто больше критикует, наказываются. Те, кто что-то как-то там независимо пытается не тех финансировать или не в ту партию вступать, наказываются. И постепенно в общественном сознании появляется ощущение, что дергаться, давайте пить чай, не дергаться, как нам советует президент. Как вот тогда можно от таких вещей избавляться, вот если это все-таки социальный феномен? Как от этого можно избавляться?
Я не думаю, что сидит где-то кто-то и делает эксперимент над страной, потому что в эксперименте ты контролируешь все, а здесь не контролируешь поведение людей. Ты контролируешь какие-то рамки. Почему люди, которые видят, что здесь произошло что-то неладное, не говорят об этом, это не потому, что им кто-то изверху не дает, а потому что у них есть другие
расчеты. Но вот это состояние беспомощности, вы его чувствуете вообще в молдавском обществе?
Нет, я чувствую это состояние апатии.
Апатия, да.
Да, и отсутствие интереса. Для меня это намного тяжелее, я думаю, потому что, по крайней мере, человек, который... Это беспомощность, он человек, по крайней мере, думает, хочет, что он делать, но боится. А апатия, отсутствие интереса, отсутствие недоверия во всех в институтах, формальных и неформальных, отсутствие интереса или отсутствие желания вообще участвовать или вмешиваться, по-моему, это даже тяжелее.
Чем это чревато? Вот переходим к выводам. Чем это чревато? Вы готовы подтвердить, что в обществе есть сейчас эта социальная апатия?
Это даже дезаможири по-русски.
Разочарование.
Разочарование, перемешанное с подозрительностью. Да? И это присуще и сформировалось... Характерно для наших людей уже много времени, не со времен нынешней независимой Молдовы, да. И, конечно же, это чревато, потому что изменение к лучшему, трансформация общества, более высокий какой-то уровень, она невозможна без желания, стремления и вовлечения этого самого общества. Да. У человека можно отнять. Да. Его нужно заставить. Да.
Отдать насильно нельзя.
Да, но отдать что-то насильно нельзя. И вот это очень плохо. И это очень чувствуется во всех родах деятельности, которые подразумевают кооперацию между несколькими людьми. Вот у нас, почему у нас очень трудно со скрипом и мутирует как-то гражданское общество? Потому что у нас и гражданского-то сознания нет. Да. Нас характерна тенденция отвечать и заботиться только о том, что у нас во дворе. Да? Угу. И какие-то общие проблемы, да, мы очень неохотно совместно решаем.
Вопрос в заключение, потому что времени уже совсем нет. Вот этой проблемой, решением этой проблемы, кто должен заниматься?
Это, опять же, комплексная проблема, и все этим должны заниматься, и государство, и через школу, и через культуру, и через... И каждый человек сам по себе.
Виталий, кто этой проблемой должен заниматься? Вообще ей нужно заниматься?
Это мы все.
Мы все?
Мы все, конечно. Если... я, например...
А если проблема не будет решена, на твой взгляд, чем это чревато? Вот если это апатия, она будет еще больше и больше усугубляться.
Я не знаю... В большой перспективе, в краткосрочной перспективе это означает, что просто будет такая масса людей, которые будут искать решение своих проблем как-то по-другому, то ли
вне страны,
то ли вне страны, то ли... И у нас не получится что это такое американская мечта? Как говорил один американский сатирик, надо спать, чтобы иметь снов. То есть надо быть маленьким таким, чтобы поверить в это. Немножко наивным. Вот как электризовать людей, чтобы они делали что-то? Надо им поверить, делать их поверить в сказку или в что-то такое большое. А вот пока что не получается.
Как
у нас...
Как электризовать молдаван, чтобы они начали прыгать через забор?
Чтобы, да, чтобы сделали как бы больше, чтобы начали вмешиваться не на уровне «давай все завтра на центральную площадь», а «давайте вместе соберемся и решим вопрос, почему строится, почему все паркуются хаотично в нашем дворе» и так далее, и так далее.
Да, и в этом, кстати, неправящий режим виноват. И в том, как это, мы паркуемся, да, виноваты исключительно мы. Я благодарю вас за эту дискуссию. Я думаю, в такой дискуссии не может быть выводов. Каждый пусть подумает самостоятельно, как он может все это изменить. Мы услышимся ровно через месяц. Оставайтесь с нами.